почему Гавайи сближаются с Аляской. Как приматы переживают кризис среднего возраста. Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше. Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Никита Воронков у микрофона. Всем здравствуйте. Пришло время поговорить о выходе из локдауна, как это сделать и остаться со своей головой на плечах, с той головой, с которой вы входили в карантин. Обратная сторона медали существует у самоизоляции, удаленки. Как раз о ней сегодня поговорим, потому как, соблюдая все предписания властей, медиков, люди долго сидели дома, кто-то продолжает сидеть дома до сих пор, запертый в квартире, глядя на новости, что происходит в мире, а это и не только коронавирус, это все нервирующие факторы. Люди теряют уверенность в себе, люди теряют уверенность в будущем, испытывают одиночество, испытывают стресс, замыкаются, становятся уязвимыми по многим факторам. Доктора, ученые, психологи предупреждают не всем, но какой-то части населения планеты после снятия всех режимов ограничений в связи с пандемией потребуется помощь психотерапевтов и психологов для того, чтобы вернуться к нормальной жизни. Как же локдауны и самоограничения сказываются на психическом здоровье? Как этому противостоять? Причем на разных уровнях, от самого себя до уровня государства. Попробуем разобраться вместе с психологом, директором Центра практической психологии Сергеем Ключниковым. Сергей Юрьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сергей Юрьевич, давайте сначала проговорим. Может быть, все-таки не все люди понимают, почему же самоизоляция – это сильный стресс для человека. Просто можно, во всяком случае, до этой пандемии можно было видеть очень много всяких там шуток, мемов в интернете на тему, наоборот, большого стресса на работе, в обществе, в социуме, и тут вдруг людей оставили наедине с собой. Так почему же это действительно стресс? Может быть, все же не для каждого человека это стресс? И если это так, если есть какая-то градация, то кто испытывает его меньше, а кто больше?
Ну, это действительно стресс, по крайней мере, для очень большого количества людей и для людей даже с устойчивой психикой, и естественно, людей с неустойчивой психикой, которых достаточно много. И стресс связан с целым рядом факторов, они очевидны. Стресс связан прежде всего с тем, что ограничивается прежний образ жизни, то есть он во многом отменяется, то есть люди перестают работать раз во время режима самоизоляции людям или не разрешено даже вот старшим возрастным группам выходить на улицу вообще, а остальным людям можно выходить только в магазины да аптеки. Ну и у большого количества людей возникают проблемы на работе, с работой, с возможностью зарабатывать деньги, например. Вот, это карается, то есть попытки людей выходить и заниматься этими какими-то поисками, ну и решать свои проблемы, ну караются, так сказать, достаточно серьезно штрафами. Ну не все, конечно, так сказать, попадают под эти штрафы, но кое-кто попал. Поэтому, ну, естественно, это стресс. И прежние виды стресса, скажем, критика врачей, которая критика там медицинской системы, которая была у нас, она отошла на второй, на десятый план, потому что выяснилось, что врачи огромное место занимают в жизни человека. Вот. Поэтому очень многие люди переживали, и серьезно очень переживали во время вот этого всплеска, так сказать, болезни. И выход тоже может быть достаточно проблемным, если не он будет внезапным или если люди будут допускать некие ошибки. Но то, что изоляция повлияла на психическое состояние, ну, очень большого количества людей, ну, по-моему, это неоспоримо. Хотя, с другой стороны, есть и какая-то часть в нашем народе людей, которые реагируют на все очень спокойно и с юмором, и немедленно устраивают гулянки, демонстративно едут на новые шашлыки. Так что в России многообразно, спектр реакции очень многообразен. Но то, что это стресс было, даже для здоровых, устойчивых людей, которые были очень, ну, раздражены, скажем так, они не впадали в депрессию, в уныние. Они что-то пытались сделать, но они были раздражены. И, ну, это выливалось в домашние конфликты, так сказать, вот, или в самообвинение у каких-то людей. Ну, вот примерно так, я думаю.
Угу. Насколько важно еще человеку соблюдение каких-то ежедневных ритуалов, которые становятся для него рутиной? И когда во время самоизоляции он лишается возможности их соблюдать?
Ну, конечно, нужны ритуалы, нужны какие-то действия. Но вот некоторые люди, например, настолько, так сказать, ну, махнули на все рукой, что ну, жили неделями с незаправленными постелями. Естественно, ну, некая уборка, приведение в порядок себя, необходимость заправлять постель, поддерживать порядок в квартире – это, ну, крайне необходимый ритуал. Вот. Или, например, ну, физическая тренировка, зарядка. Но это не просто ритуал, это как бы условие жизненной необходимости, которое хоть как-то компенсирует людям вот этот простой, эту гиподинамию. Вот. Ну, кто-то, например, очень сильно переживал, и привычные ритуалы сломались. Кто-то продолжал это делать, даже если, ну, вот ему, может быть, казалось кому-то и абсурдным эти вещи. Но, тем не менее, люди это продолжали. Ну, кстати, например, если сравнить, ну, более тяжелую ситуацию, вот некоторые люди, попав в тюремное заключение, ломаются, а некоторые продолжают делать зарядку, некоторые люди продолжают писать или читать там активно. А если они лишены этого, они, ну, вот, представляли какие-то мысленные дела, совершали, вот, вспоминали во всех деталях какие-то эпизоды своей жизни, планировали будущее. Ну, вот как знаменитый узник Морозов, просидевший очень долго в санкт-петербургской тюрьме. Он же, так сказать, ну, занимался умственными упражнениями, и это ему помогло сохранить адекватность. Так что вот...
То есть это применимо и для самоизоляции, нагружать мозг свой?
В режиме самоизоляции нужно умеренно нагружать свой мозг, потому что если он не нагружается какой-то работой, он впадает в состояние прострации, праздности, и, как говорил Гойя, сон разума порождает чудовищ. То есть люди начинают очень много фантазировать на тему вот этой пандемии, преувеличивать ее, например, преувеличивать любую телевизионную передачу или статью интернета. К сожалению, у нас очень много было фейков, и, как мне кажется, ну вот, ошибка властей, в общем-то, своевременно и правильно, так сказать, отреагировавшей на начало этой пандемии в Китае, но она заключалась в том, что, ну, позволено было выплескивать всем все. И во многом, ну, как бы поощрялось некое такое, ну, припугивание людей тем, что вот, ну, вот, сиди дома, никуда не выходи, можешь заразиться. Ну, для того, чтобы загнать людей, например, в квартиры, ну, это хорошо срабатывало, но для того, чтобы подумать о том, что будет дальше, это срабатывало не очень хорошо. А у многих эти вещи, ну, останутся в голове надолго, это не так легко выветривается. То есть нельзя вот каким-то вещам подходить компанейски, обобщенно. Так же, как вот, например, ну, вот запрет людям старше 65 лет выходить на воздух. Ну хорошо, за них подумали. Но ведь это совершенно разные люди. Есть люди, которым, например, 66-67 лет, там вот у меня знакомые крепкие старики, ученые, которые оказались одни в своей жизни, там, ну, супруги нету, родственников нету. Вот они мучатся, вот, они делали себе прогулки, они вполне адекватны были бы, чтобы обходить других людей за 10 метров. например. Но вот решили, что они такая же группа риска, как те, кому там 80 лет, например. А у людей есть хронические заболевания. Неким людям целые такие предписания врачебные были, что наоборот, они выживут, не заболеют и не разовьют свои хронические заболевания только в том случае, если будут ходить. Вот. Но многое, к сожалению, в нашей жизни делается по принципу перестраховки, такой избыточных мер. Важна золотая середина. Поэтому, конечно, опасность скопления людей в помещениях, это сборы больше 50 людей, здесь требования такие собрания ограничить, они вполне естественны. Или носить маски, в помещениях. Но зачем носить маску на улицах, когда и ВОЗ, и МЧС, например, и огромное количество наших и зарубежных ученых, не огромное, но очень большое, высказались против этого. Вот. То есть какой в этом смысл, если ты обходишь других людей или гуляешь в парках, где-то. Вот. Поэтому,
видимо, так проще, чтобы не объяснять нюансы.
Какие-то меры, они приводят к избыточным психологическим реакциям. У многих людей стресс от всего, что они слышали, он, конечно, останется надолго, и нужно думать о том, как от этого стресса избавиться. Но только люди с устойчивой психикой, они могут это все преодолеть. Например, одна из таких серьезных причин, которые, мне кажется, на будущее не всегда позитивно будут играть роль, это вот эта социальная дистанция. Допустим, на период болезни она необходима. Но посмотрите, как изменилась психика людей сейчас, когда уже разрешено выходить. То есть все люди стараются держаться друг от друга на расстоянии 1.5 метра, а я слышал про 4 метра, а я слышал про 8 метров. Вот. И сам термин, это разобщение людей. Например, российская психология, для нее всегда была характерна некая общность. И власти, например, когда нужно какое-то действие от людей, тоже голосование, нужно, чтобы люди действовали сообща, а не в разнобой. И не так-то легко будет вернуть эту общность, потому что у людей есть подозрение заразиться, и они будут друг от друга дистанцироваться и соблюдать эту англосаксонскую, дистанцию, которая, в общем-то, принята на Западе уже до этого разобщения, до пандемии, это было принято. Для нас это некая проблема, и многие люди будут бояться просто подходить друг к другу, здороваться, например, вести какие-то разговоры. А рано или поздно нужно будет это сделать. Это же, если этот режим будет соблюдаться вечно, так и люди будут поддерживать это перекодирование национального характера, и затруднение каких-то массовых социальных действий, которые тоже необходимы будут. Поэтому тут много проблем встает. И здесь, конечно, помощь психологии, психотерапии, которая поможет людям освободиться от этого негативного синдрома, сбросить себя это уже, когда будет все разрешено, я думаю, что весьма необходимо.
Давайте поговорим об инструментах, назовем это так, с помощью которых можно побороть эти возникающие проблемы, снизить уровень стресса и как-то попытаться вернуть себя к нормальной жизни. Что это может быть? Важны ли физические нагрузки? Можно ли как-то медитации этого добиться, йогой? Что-то еще? Давайте попробуем, может, по пунктам даже.
Физическая нагрузка абсолютно необходима, но опять-таки без фанатизма, если вы 2.5 месяца никуда не выходили, и потом сразу решили пройти 10 километров, у многих ноги могут отказывать, поэтому надо втягиваться в этот режим постепенно. Так же, как мы постепенно входили все-таки в режим самоизоляции, была неделя были еще несколько дней, а потом, пошли уже запреты и пропуска, например, если говорить о столице. Также нужно постепенно выходить из этого режима, то есть постепенно наращивать нагрузки. Но через 2-3 недели, я думаю, любой нормальный человек, если он начинает от 15 минут, он может нарастить это и до 45 минут, и до часа даже, в течение 3-4 недель, скажем. психологические, полезны психологические практики разные, типа релаксации, например, когда вы закрываете глаза, полностью расслабляете свое тело самыми разными методами, методами или аутогенной тренировки, или методами там прогрессивной релаксации Джейкобсона, когда люди напрягают и отпускают те или иные мышцы своего тела, проходя это сверху вниз или снизу вверх, и тело постепенно расслабляется. Вот. Исключительно полезные занятия йогой, цигуном, например. Ну, я сам, как человек, много лет этими вещами занимающийся. Естественно, я не прекратил ничего из того, что я делал и во время нормальной жизни до болезни. Вот. То есть я все продолжал, то, что я делал вот, в обычной жизни. Поэтому мне, может быть, так перестраиваться не пришлось. Но сейчас ну, вот, это очень важно. Медитативные практики также полезны, но я не говорю здесь о очень глубоких таких погружениях, которые требуют руководства, ну, скажем так, некого наставника в этом плане, которые связаны с религиозными какими-то моментами. Речь идет о светской, так сказать, медитации, которая помогает снять стресс, освободиться от негативных состояний, и так далее. Важна практика самонаблюдения, когда мы смотрим, например, и фиксируем свое состояние мышечных зажимов в теле, свое эмоциональное состояние, эмоциональный фон и мысли. Если мы видим, что что-то у нас тревожное, например, ну вот эмоции возникают, эмоции тревоги. Если мы уберем тревожные мысли, научимся это делать, как бы фотографируя и останавливая внутренний диалог, отбрасывая его, с помощью наблюдения за дыханием, и расслабим при этом мышцы тела, наши эмоции не за что будет держаться внутри нас. Мы как бы с верхнего ментального и с нижнего, так сказать, физического этажа уберем факторы, поддерживающие эту отрицательную эмоцию, и она уйдет. Поэтому важно находиться в состоянии такой осознанности, бодрости, внутренней пробужденности и возвращения к прежним целям, к прежней жизни. Не все, конечно, люди воспользовались советом изучить за время изоляции, например, иностранный язык или прочитать там полтора-два десятка, так сказать, умных книг, хотя некоторые, я знаю, воспользовались и очень довольны. Вот, но нужно втягиваться в эту работу. Так же, как вот доказано психологами, что вот когда человек едет в отпуск и лежит на пляже, например, в течение там 3 недель, то он отучается от умственных нагрузок, и чтобы прийти в нормальную форму, так сказать, интеллектуальную форму, ему нужно не меньше месяца. А так это снижение на 15-20% происходит. Вот. То есть лучше, если вы поехали на курорт, все-таки читать какие-то книги, хоть немного тренировать свой ум. То есть крайности не полезны ни в чем. Всегда нужно придерживаться золотой середины.
Угу. Но при этом отдыхать же тоже полезно. Вот отдыхать в значении отрешиться от всего. То есть не впитывать в себя никакую информацию, будь то даже умные книги, ну или там билетристика.
Нет, если вы очень устали, полезно на какое-то время отключить. Если вы очень устали от умственной работы, от перегрузки, полезно, я не знаю, если вы поехали там на отдых, плавать, ходить, загорать, вот, и, опять-таки, действуя это умеренно, то есть на какое-то время снять вот эту нагрузку. Но, в принципе, когда вы более-менее выспались, отдохнули, это несколько дней, полезно все-таки, чтобы голова работала, потому что если она на месяц перестает работать, то это сказывается на работе, это сказывается в офисной ситуации, то человек не может сконцентрироваться, он отвык от всего и так далее. Вот. То есть, поэтому здесь нужно придерживаться определенного баланса. Если вы на карантине, например, там очень много читали и перечитали, так сказать, ну, допустим, смотря, кстати, что вы читали, классика всегда полезна. Если вы, например, читали фейковые статьи в огромном количестве, то лучше, посадить себя на паузу в этом плане, уже на выходе из карантина этим не заниматься. Ну, кстати, у нашего народа вот стихийные какие-то привычки, они более или менее все-таки срабатывают. Некое такое, ну, скажем так, умение отключиться от ненужного такого. То есть мы в этом плане в целом это умеем. Поэтому нас иногда называют нацией более обеспеченной, чем, например, другие жители других стран. И на Востоке, и там они более дисциплинированы. Вот. И на Западе, например, где большая законопослушность, так сказать, имеет место быть. Вот. Поэтому все зависит от человека. Куда у вас произошел перегиб палки, так сказать, надо как бы дрейфовать в другую сторону. Перенапрягались сильно, значит, отдыхайте. Слишком отдыхали, наоборот, начинаете втягиваться. Я думаю, это золотая середина и такое правильное возвращение, приход к ней, он поможет. Uh-huh. Если самим трудно, то, конечно, нужно обращаться к специалистам, психологам, например. Но я могу сказать, что в такие периоды увеличивается, естественно, количество запросов. То есть людям самостоятельно трудно справиться. И они обращаются к специалистам, и тема как бы снятия стресса, внутренней паники, либо доделывания каких-то решений, каких-то проблем, которые не были доделаны, не были решены до карантина, с этими запросами люди чаще всего обращаются. Но еще один момент, важно, чтобы фактором стресса не стали взаимоотношения с домашними людьми. Потому что мы знаем, что даже в Китае, например, с его почитанием семейных традиций, количество разводов после коронавируса увеличилось, потому что раньше как? Оба супруга работают, встречаются по вечерам, есть естественное время разрядки, отдыха друг для друга. А тут выясняется, что вы как бы недоразглядели, что ли, своего супруга или супругу, и конфликты обострились, а культура управления собой у нас не очень высокая. Поэтому истерики, крики, недовольство, претензии, агрессия такая, они побудили людей сделать это, может быть, скоропалительное, скорее всего, решение. Поэтому если вам важна семья, например, конечно, ее надо сохранять. И нужно не делать каких-то, предпринимать поспешных решений о разводе. Через какое-то время все устаканится, и жизнь станет вполне приемлемой. И в семейном плане тоже. Но для этого нужно уметь терпеть, уметь сохранять позитив и не отвечать на агрессию, даже если, так сказать, у кого-то из членов вашей семьи, например, сорвало кран, и он понесся, так сказать, выяснять отношения, критиковать. Попытайтесь перевести это в режим амортизации, в режим смягчения. Будет легче.
Сергей Юрьевич, а как сейчас в нынешней ситуации, или даже можем немножко заглянуть в ближайшее прошлое, как вести себя властям, когда они вводят ограничения, когда они их снимают, чтобы эти меры, они не отразились на психике людей или минимально отразились? От этого же тоже зависит, да, когда тебе подают это как, в общем-то, заключение, условно, да, или когда тебе это объясняют, что для чего это нужно, почему, как бы все по пунктам раскладывают. Это же важно.
Я думаю, что исключительно важно. У нас всегда проблема у властей была то, что даже какие-то правильные, скажем так, жесткие меры, объяснения к ним были недостаточным. Лучше всего у нас, кстати, я считаю, что лучшим психотерапевтом среди властей в России является наш президент. Он как раз применяя метод мягкой силы, умеет это дело объяснять. А, скажем так, некие региональные чиновники, у них, проблемы с этим. То есть, когда просто жестко и холодно, вводятся запреты, нет должного, точного такого, может быть, подробного объяснения людям, почему они нужны. Но это вызывает раздражение, это вызывает желание, нарушить, сделать наоборот. Ключевский же не зря говорил о том, что в России строгость закона всегда сопровождалась необязательностью их исполнения. То есть если что-то введут, но не объяснят зачем, человек, скорее всего, по крайней мере, немалая часть людей будет это нарушать. Поэтому нужно, чтобы было достаточное количество объяснений, но и переедание такого информационного люди тоже не должны получать. Когда вот один сплошной коронавирус, и нет ничего вообще. Вот, ну, я помню, вот в период коронавируса, например, там был юбилей Чайковского, и коронавирус, ну, в миллионы раз превосходил по упоминанию, чем, например, замечательная музыка эта. Вот. То есть нужно учиться этому. Почему, собственно, произошло вот это, ну, с моей точки зрения, такой избыточность этих мер? Потому что чиновники тоже люди. Не нужно переоценивать, так сказать, их образованность, их осведомленность в этом плане. У нас хорошая вертикаль. Если сказано вот так, ну вот люди будут делать. А если сказано, значит, ну вот действуйте в принципе вот так вот, но каждый действуйте.
Спутник эрудита.